Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день. Программа «Револьвер». В студии Ростислав Ищенко. Вот, мои читатели, слушатели часто озабочены улучшением природы государства. Особенно их интересует проблема демократии. Как бы ее сделать более демократичной, более естественной, более продуктивной. Даже некоторые выделяют разные типы демократии. Наша демократия, не наша демократия, полезные, бесполезные, вредные. Ну вот давайте попробуем в течение этого часа попытаться разобраться хотя бы приблизительно в том, что такое демократия, с чем ее едят, и насколько хорош этот метод управления, который Черчилль двусмысленно называл отвратительным, да, но говорил, что лучше человечество ничего не придумало, тем не менее. Насколько он все-таки был прав или не прав. Дело в том, что если бы отцы демократии древние узнали бы, что мы называем демократией, они бы очень сильно удивились. Потому что с их точки зрения демократия, в общем-то, была таким вполне себе сословным строем, и другой демократии они себе не представляли. И считали существование любой другой демократии невозможным. У нас принято, разыскивая истоки демократии, да, опираться на изыскания Платона и его ученика Аристотеля. Оба они изучали современные им политические системы, оба проводили их градацию. Платон пытался выработать некие признаки некие идеального государства, и в этом плане был первым утопистом. Аристотель изучил свыше 150 современных ему государственных систем, политий, тоже провел их градации. В результате в очень упрощенном современными уже учеными виде это платоновская, аристотелевская или аристотелевская система приведена к банальной трехчленке, в рамках которой противопоставляются друг другу позитивная монархия и негативная деспотия, позитивная аристократия и негативная олигархия, и позитивная демократия и негативная охлократия. Хотя в чистом виде ни у Платона, ни у Аристотеля такой вещи нету. Ну, в общем-то, можно с определенной долей допущения сказать, что ну, где-то примерно так, возможно, они или близко к этому, не в конечном итоге оценивали политические системы, созданные человечеством на момент их существования. Но самое интересное, что мы продолжаем на сегодня считать, что опять-таки с определенной долей допущения, что и сейчас весь этот механизм, да, продолжает действовать. Хотя, повторяю, и Платон, и Аристотель стремились к идеальному государству, то есть они считали, что данные системы не идеальны все вместе. Хотя, кстати, демократию считали далеко не лучшей из них. Оба. Стремились к созданию идеального государства. Причем оба получили возможность поставить эксперимент. Платон пытался на базе своих наработок создать идеальное государство в Сиракузах при Дионисии старшем. Да, у него ничего не получилось. Слава богу, что, в принципе, сам уцелел. Вот. А Аристотель получил возможность, как воспитатель Александра Македонского, воспитать идеального правителя, который и должен был создать идеальное государство. Поскольку, как мы знаем, империя Александра развалилась с его смертью, то в результате тоже ничего не получилось. То есть эксперимент по созданию идеального государства в обоих случаях провалился. Потому что пока они описывали то, что они видели, они описывали реальность. А вот как только они начали придумывать нечто идеальное, они из реальности ушли и попытались очень несовершенным человеческим умом охватить огромное количество общественных и политических связей и создать некую систему, которую на сегодня пока что даже с помощью искусственного интеллекта никто не смог создать. И несмотря на несколько тысячелетий накопленного опыта и проведенных человечеством экспериментов, на тот момент тем более невозможно было создать что-то эффективное. Но, повторяю, сегодня человечество недалеко продвинулось в этом плане. То есть создать идеальное государство пока что ни у кого не получается. И придумать его тоже. Но у Платона и у Аристотеля был учитель. Ну, по крайней мере, у Платона был учитель, потому что Платон был учителем Аристотеля, которого мы тоже хорошо знаем, хотя и не знаем его трудов, но знаем труды о нем, там, где излагаются его взгляды, в частности, в диалогах Платона. И звали его Сократ, известная фигура. Значит, и он тоже писал, что самое интересное, о политических системах. В отличие от своих учеников позднейших, он не искал способа создать идеальное государство, кроме мы об этом не знаем. Значит, но он описывал современные ему политические системы, проводил их градацию, значит, и в том числе проводил их градацию по принципу качества эффективности. Значит, и вот Сократ пришел к выводу, что политические системы деградируют. А вот дальше интересны ступени этой деградации, которую он перечислил. Так вот, в качестве высшей ступени он назвал аристократическое правление, то есть правление лучших. Дальше, характерный для древних философов, давно забытый термин, тимократическое правление, то есть правление достойных. Дальше это все вырождается в олигархическое правление, которое во времена Сократа понимали не как правление богатых, а как правление немногих. Значит, дальше предпоследняя ступень – это демократическое правление, правление многих. Это уже почти предел вырождения. Ну и самой последней ступенью Сократ считал монархическое правление, то есть правление одного. И вот здесь мы сталкиваемся с любопытным противоречием, которое, в принципе, такой великий философ должен был бы заметить, и, очевидно, заметил, но никак на него не отреагировал. То есть, как вы видите, система идет по пути расширения круга правления или расширения круга правителей, но вдруг в конце сжимается в точку. То есть логично было бы, если бы Сократ начал бы с монархии как идеального правления и закончил бы демократией как самым неидеальным. Или если бы он начал с демократией как самого идеального правления и закончил бы монархией как самым неидеальным. Но он начал с минимально, вроде бы, минимально охватывающего, да, общество, правление с аристократией, а закончил вдруг монархией, а не демократией. Хотя логика требовала, чтобы дальше число участвующих в управлении увеличилось на самой последней ступени. Но почему-то сжалось в единицу. Зададимся вопросом, почему это произошло. Ну, потому что человек обычно ничего не выдумывает. Он описывает то, что видел, слышал, чувствовал, знал, щупал своими руками. И вот в тот момент, когда Сократ жил, в Древней Греции происходил транзит власти. Значит, от монархической формы везде переходили к коллективным формам управления в полисах. Ну, монархическую эту форму тоже можно назвать весьма условно, потому что это было правление базилеев, которых определяют сейчас скорее как военных вождей, чем как монархов. Но, тем не менее, с определенной условностью это можно назвать правлением одного. Хотя, повторяю, там, аристократии, даже народные массы в этом правлении участвуют, потому что присутствовало и народное собрание, и совет старейшин, там, и так далее. Значит, но, тем не менее, во главе государства стоял один человек, Базилей. Значит, вот как раз ко времени Сократа произошел этот самый транзит. То есть возникли демократические формы правления. Причем успели пощупать уже и аристократию, и олигархию, и демократию, сравнить их между собой. Но от монархической формы отказались однозначно. Позднее у греков возникали деспотии, тирании, захват власти одним или несколькими, как, например, 30 тиранов в Афинах, несколькими никем не избираемыми людьми. Вот. Но от формы единовластия, в принципе, Греция отреклась. И даже царскую власть считала уделом варварских народов. Поэтому, например, у македонян, эпирцев, которые вроде были родственны грекам, и считались ими вроде бы как почти эллинами или даже чуть-чуть эллинами, но не совсем эллинами. Они считали народами варварскими или полуварварскими именно потому, что у них доминировала царская власть. То есть Сократ, да, описывал современные ему политические системы. Описывал их в тот момент, когда от монархической власти греки отказались однозначно. Почему отказались? Ну, можем только предположить, да, но думаю, что наше предположение будет достаточно правильным, если мы предположим, что единовластие на тот период не могло обеспечивать достаточно эффективную обратную связь и не могло обеспечивать достаточно эффективную защиту от дурака. То есть, если у власти вдруг случайно оказывался неадекватный правитель, то общество оказывалось в ситуации вынужденных потрясений. Соответственно, для того, чтобы обеспечить эту самую защиту от дурака, необходимо было расширить круг допущенных к власти. Ну, как, допустим, римляне, да, когда они отменили царскую власть, не ввели власть двух консулов. Для того, чтобы был не один человек, а второй, чтобы был сдерживающий центр. Потом они власть консулов пытались балансировать там самыми разными магистратурами. Но для начала вместо царской власти, вместо власти одного, они ввели власть двух. Точно так же, допустим, два царя, да, условно царя, которые фактически обладали той же властью консулов исполнительной, только наследственной. Сдерживаемые коллегии форов были в Спарте. То есть в любом случае пришло к выводу древнее общество, необходимо каким-то образом сбалансировать эту власть одного, обеспечить определенную защитную функцию, когда один идиот не может принять решение. Всегда рядом будет кто-то другой, кто сможет это решение заблокировать, у кого в руках будет такой же объем власти, как минимум. Поэтому логичным представляется, да, переход Сократа или оценка Сократом аристократии к власти лучших, да, как наиболее эффективной. Ну, то есть лучшие, наиболее подготовленные люди управляют страной, при этом они еще и балансируют друг друга. То есть это не один человек и даже не два. Это несколько лучших, которые совместно принимают решения, и таким образом эта коллегия управленцев должна обеспечить процветание. Вроде бы все нормально. Но, разумеется, возникает вопрос, а почему же тогда демократию он считает хуже? То есть почему с его точки зрения демократия это хуже? Ведь тогда еще больше людей допущены к власти, и еще больше вроде бы обеспечивается баланс. То есть еще надежнее и прочнее защита от дурака. Чем же хуже тогда демократия? Почему Сократ говорит, что плохо расширять власть дальше? Почему это предпоследняя, да, перед монархией форма деградации власти с его точки зрения? Почему он не хочет расширять власть дальше за пределы вот этого круга лучших? Я думаю, что ответ на этот вопрос нам могут дать, может дать принцип, давным-давно выработанный в военно-морском флоте. Там, где есть правило, что ход эскадры определяется ходом самого медленного корабля. То есть не самого быстрого, да, а самого медленного. И если у вас, значит, вся эскадра, все корабли эскадры могут двигаться со скоростью 30 узлов, а самый медленный со скоростью 15 узлов, то вся эскадра будет идти со скоростью 15 узлов, в том числе и в бою, что затрудняет для нее возможности маневра, там, выхода из-под огня, возможности не руководить боем, да, а формировать сражение, исходя из своих интересов, да, не подчиняться воле противника, диктовать ему свою волю. То же самое мы, допустим, видим в сфере образования. Преподаватель обязан не развивать способности лучшего в классе, а хоть чему-то научить худшего. Соответственно, наличие худшего тянет класс назад. Поэтому стремятся всегда в школах формировать классы по способностям более или менее одинаковые. Ну, поэтому обычно считается, что А-класс лучше Б, там, и так далее. Значит, хотя, может быть, и наоборот. Тем более, что с течением времени, опять-таки, дети, которые могли там в 5 лет или в 6 лет не демонстрировать какие-то выдающиеся способности, могут со временем оказаться более толковыми, более талантливыми, чем их сверстники, которые в детстве их превосходили. Но в любом случае школа стремится формировать классы из детей более или менее равных способностей для того, чтобы не было слишком сильных перекосов и для того, чтобы кто-то не тянул всех остальных назад, для того, чтобы они двигались примерно с одной эскадренной скоростью, чтобы их можно было учить примерно одному и тому же, чтобы лучшие не скучали, а худшие не перенапрягались. Чтобы на всех была примерно одинаковая, подчеркиваю, все равно примерно, но одинаковая нагрузка. То есть в условиях демократии, да, чем больше мы привлекаем людей к управлению, тем больше разброс между лучшими и худшими, допущенными к управлению. И тем ниже эскадренная скорость управленческого аппарата. Ну, мы же не решаем путем голосования, значит, как нам строить космический корабль. Да? Мы не решаем путем голосования, где нам возводить атомную электростанцию и какой тип реактора на ней использовать. Значит, мы не решаем путем голосования как всей страной, когда нам начинать уборочную кампанию, в каком районе, что где сеять. И что, где же, когда там жать. и так далее. То есть мы всегда в каждой отдельно взятой сфере полагаемся на специалиста в этой сфере. Сфера управления тоже является достаточно специфической, и логично полагаться в ней на специалистов. Поэтому логичным выглядит и утверждение Сократа, что лучшим способом правления является аристократия, а демократия одним из худших. Но, опять-таки, с чем мы сталкиваемся на протяжении всей истории человечества? Не могу сказать, что на протяжении всей своей истории человечество стремится максимально расширить сферу допущенных к управлению. Но на протяжении всей своей истории человечество стремится, вернее, даже не человечество, а отдельные сообщества стремятся максимально расширить рамки допущенного к управлению сословия. То есть все время, да, идет борьба за расширение круга принимающих решения. И, повторяю, общество пришло к тому, что оно этому не противится. Хотя вроде бы логика подсказывает, что необходимо работать над механизмом отбора идеальных управленцев и только им перепоручать управление. Но общество не противится расширению круга влияющих на принятие решений. Скажем так, даже не принимающих, а влияющих на принятие решений. Мы это видим даже на примере отношения к той самой демократии. Ведь если мы обратимся к античному пониманию демократии, и даже не к античному, до самого последнего момента, да, в принципе, и до нынешнего времени, демократия – это удел богатых стран. Чем богаче страна, тем больше у нее шансов создать демократию. Поэтому демократические общества античные – это наиболее жесткие рабовладельческие общества. Массовая опора на труд рабов обеспечивала свободному населению возможность создания демократического общества. Аналогичным образом буржуазные демократии возникали в условиях господства колониальной системы. То есть Европа начала переходить от абсолютных монархий, которые, собственно, и обеспечили развитие буржуазного способа производства, к демократиям, опираясь на возможность привлечения дополнительного внешнего ресурса. Только так. И не раньше. Причем, чем больше у государства была возможность привлечения дополнительного внешнего ресурса, например, там у Голландии за счет внешних плаваний, да, у Великобритании, там, вначале у Англии за счет того же, за счет еще ограбления испанских колоний, тем быстрее они продвигались по пути демократии. А попытка внесения искусственного демократических учреждений, как правило, проваливалась. Сейчас у нас новости, через 5 минут вернемся, продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
Снова здравствуйте. Мы остановились на проблеме финансирования демократии. На том, что это удовольствие может позволить себе только богатое общество. И что, ну, практически до начала 20 века для того, чтобы у кого-то была демократия, необходимо было, чтобы это общество могло привлечь дополнительный ресурс. Либо за счет массового использования труда рабов, либо же за счет ограбления других государств, сейчас в любом случае привлечения каких-то внешних источников. Даже сам принцип организации демократии внутри демократических обществ базировался либо на сословном делении, ну, скажем, в античном обществе всегда выделялись имущественные классы, которые имели определенные права и несли определенные обязанности. И если избирать или участвовать в выборах могли практически все граждане государства, не все население, а все граждане, потому что, как правило, граждане не составляли меньшую часть населения любого древнего, любого, вернее, не любого древнего, любого античного государства. То есть античной демократии рабовладельческой. Так вот, если избирать имели право все, то быть избранными далеко не все. И далеко не на каждую должность. То есть, как правило, существовал имущественный ценз для того, чтобы можно быть, ну, для того, чтобы можно было занимать все более и более высокие должности. И, соответственно, на этих же людей возлагались и определенные задачи, которые они должны были решать. Например, там, допустим, в Афинах богатые люди должны были за свой счет снаряжать и содержать потом корабли флота, зачастую командовать ими. Допустим, в том же самом Риме богатые люди должны были устраивать раздачи, пиршества там и так далее для народа. Причем не только в момент выборов, но и в промежутках тоже. Значит, в Риме существовала упорядоченная клиентела. То есть, когда люди, принадлежащие к высшему сословию, обеспечивали содержание, кормление, защиту при своем доме, да, можно сказать, даже при своем дворе, менее обеспеченным членом общества. Ну, то есть, вот представьте себе, вы идете по Древнему Риму, да? Ну, по вам сразу видно, что варвар. Потому что идете в штанах, а римляне ходили без штанов. И, естественно, какой-нибудь там римский гопник, который сам вчера понаехал из-за пулей, тут же вам скажет, мол, ты понаехавший варвар, ты куда там идешь? И что ты здесь делаешь в том самом в нашем городе? А вы ему сразу же и скажете, я, мол, этот клиент там, какого-нибудь Сулы, Помпея или Цезаря, тут по делам иду. Сразу будет вам оказан почет и уважение. Потому что нельзя, кстати, обижать клиентелу уважаемого человека, так как найдут и покарают. То есть это своего рода был как административный полицейский аппарат таким образом выстроен. То есть он не был по форме, да, не был конституирован, как, допустим, полицейский, административный, судебный аппарат там, и так далее. Но, тем не менее, он частично выполнял те же функции. То есть частично функции обеспечения порядка, социального обеспечения государство на тот момент возлагало на соответствующие классы общества. То есть, повторяю, у каждой группы, да, в рамках вот этой демократии были свои права и свои обязанности, и они были между собой не равны ни по правам, ни по обязанностям. С течением времени, да, там где-то там в 18 веке, в 19, значит, классическая демократия опиралась на имущественный и или образовательный ценз. То есть избирать и быть избранными могли только люди, которые фиксировали уплату определенной суммы налогов и могли предоставить документ о наличии определенного образования. Таким образом, отсеивалась или частично отсеивалась непрофессиональная часть общества от участия в управлении. Но таким же образом отсеивалась и часть общества, которая имела определенные интересы. То есть от нее прекращал проходить сигнал. Вот смотрите, в античной клиентеле, да, значит, низшие слои общества могли посылать сигналы о своих потребностях через своего патрона. То есть он защищал их интересы на уровне всего государства. А в классическом демократическом обществе 18-19 века низшие слои никак не могли повлиять на ситуацию в государстве. Ну, ты считал, что и не надо, в принципе, о них и так позаботиться. Но, в принципе, об их потребностях даже не всегда знали. Именно потому, что не было отработан механизм обратной связи. Ну и, в общем-то, не нашли ничего лучше, кроме как допустить к управлению всех. То есть все могут голосовать, да? Поэтому со всеми необходимо считаться, поэтому политики изучают интересы всех социальных слоев, значит, и таким образом вроде бы как обеспечивается обратная связь. Прекрасная вещь. Идеальная вроде бы система. Куда смотрели Платон, Аристотель и Сократ? Почему они этого не увидели сразу? Это даже так просто. Но с чем мы сталкиваемся дальше? Мы сталкиваемся с проблемой эскадренного хода. То есть люди выбирают подобных себе. И чем шире круг допущенных к голосованию, тем ниже качество избираемых управленцев. Это неизбежно. Человек выбирает тех, кого он понимает. А понимает он тех, кого может оценить. Помните историю с этим самым кухаркой, которую надо научить управлять государством? Заметьте, надо научить, чтобы она управляла государством. Но для того, чтобы ее научить управлять государством, надо, во-первых, обеспечить кухарку свободным временем, в течение которого она будет учиться. Во-вторых, обеспечить от государства учителей, которые будут ее этому учить, управлению. И только после этого, да, это все же надо оплатить. То есть где-то надо взять ресурс. Ну, чтобы кухарка занималась не своими домашними делами, не своей работой, а чтобы она занималась еще учебой в рамках государственного управления. И это же не научить откручивать и закручивать кран с горячей, с холодной водой. Это не за 5 минут делается. Годами необходимо учить человека для того, чтобы он набрал определенных хотя бы теоретических знаний в сфере государственного управления. Лучше еще и получить практический опыт. Кухарок в обществе миллионы. В крупных обществах десятки миллионов. Где на них на всех набрать время? Следовательно, научить кухарку управлять государством – благое пожелание. Ей просто предоставляют права влияния на управление государством. То есть избирательное право, других прав нет. Может избирать и быть избранной. Вот, и, соответственно, таким образом оказывать влияние на формирование государственной политики. И тут мы сталкиваемся со снижением качества избираемых управленцев. И с этим надо что-то делать. Современное общество пытается работать с этим при помощи средств массовой информации, при помощи продажи избирателям уже готовых, опробованных управленцев, которых прогнали там через какие-то министерские, губернаторские должности. Но здесь все равно возникает вопрос эффективности. Потому что не случайно же мы постоянно говорим о проблеме популизма, проблеме политиков-популистов, которые обращаются к населению и обещают им все и немедленно. И население на своем уровне восприятия реальности за них голосует. И получается так, вы не можете ограничить возможности этих людей агитировать. Потому что вы не можете доказать корректно, что они обещают невозможное. Они вам говорят, это вы не умеете, а мы умеем. Мы знаем, как это сделать. И мы придем к власти и это сделаем. Более того, если вы их попытаетесь изъять из избирательного процесса, общество возмутится и скажет, здесь был такой прекрасный политик, так много обещал сделать хорошего, а эти негодяи его изъяли из избирательного процесса. И Так вы можете и с революцией столкнуться. На пустом месте абсолютно. То есть мы сталкиваемся с нерешаемой проблемой. Если концентрировать власть в руках изначально лучших, то как определить, кто лучше? По наследству не получается. Потому что в семье гениев может родиться идиот. А в семье идиотов может родиться гений. И, опять-таки, гений, в том числе и государственного управления, может родиться в семье, которая никогда этим управлением не занималась. В семье совершенно простой, небогатой, незнатной. И наоборот, человек, которого на пушечный выстрел нельзя подпускать к управлению государством, может родиться в семье, которая только этим всю жизнь занималась. То есть воспитание играет огромную роль. И хорошо, когда могут воспитывать государственного управленца с детства. Но она не играет определяющую роль. Потому что можно родиться, несмотря на прекрасную генетику, можно родиться человеком совершенно не готовым и не способным заниматься такой сферой, как государственное управление. То есть пойти по пути, рекомендованному древними философами, и отбирать лучших из лучших родов мы не можем. Само древнее общество от этого отказалось и расширило пределы демократии, хотя и провело градацию имущественную. Тогда это можно было сделать, потому что все равно там, на агоре собиралось там, или все население полиса, или, по крайней мере, все политически активное население полиса. И все равно оно голосовало, оно обсуждало, оно принимало решения там, и так далее. И все равно с ним приходилось считаться. И таким образом все полноправные граждане полиса так или иначе участвовали в государственном управлении. Но все-таки полис – это маленькая единица, это уникальная ситуация. Это маленькая единица, относительно небольшое хозяйство. А более или менее крупные государственные образования, создававшиеся благодаря необходимости концентрировать силы там, на ирригации, на строительстве каких-то защитных сооружений там, и так далее, они все тяготели к автократическому управлению. Потому что автократическое управление могло быстрее мобилизовывать эти ресурсы и эффективнее ими управлять. Но, опять-таки, они сталкивались с ситуациями, когда правящая династия вырождалась, и наступала смутная эпоха. Значит, и некоторые государства эту смутную эпоху переживали и входили в новый период расцвета, а некоторые так и исчезали благодаря вырождению правящей династии. То есть получалось, что идеальной системы управления нету. Не случайно выясняется, Платон и Аристотель стремились придумать какой-то идеал, и никак у них это не получалось. То есть расширение демократии, да, до безумных пределов приводит к снижению качества управления. Повышение качества управления приводит к игнорированию интересов недопущенных к принятию решений слоев общества и к его дестабилизации. Потому что как бы, какие бы качественные решения не принимал государственный аппарат, но если основная масса не понимает принципы этих решений, если она не может просчитать их далеко идущие последствия, то она этим решениям не доверяет. А если она не доверяет, она впадает в теорию заговора и считает, что государственный аппарат управляет ей плохо. Его надо менять. И ситуация внутри страны моментально дестабилизируется. И вот мы оказываемся в ситуации такого хрупкого баланса между дестабилизацией в результате неэффективности, в результате популизма, и дестабилизацией в результате недоверия. Опять-таки, классическое демократическое общество, буржуазное, попыталось выйти из этой ситуации за счет разделения властей. когда исполнительная власть требовала определенной квалификации и осуществляла непосредственное управление, а законодательная власть практически была доступна всем. Но никакой квалификации не требовала. Кого выбрали, того выбрали. Таким образом, законодательная власть обеспечивала представительство всех слоев общества и обратную связь, значит, а исполнительная власть должна была обеспечивать достаточно высокий профессионализм. Но, опять-таки, это было работающей системой ровно до тех пор, пока количество избирателей было ограничено. И так или иначе к политической деятельности допускались только более или менее опытные в этом вопросе слои общества. Ну или более или менее образованные слои общества. Как только это начало распространяться на все общество, то в связи с тем, что любой парламент утверждает смету расходов правительства, и любой парламент утверждает состав правительства, ну или почти любой, в исполнительную власть стали проникать все в большем количестве люди неподготовленные. Опять-таки популисты. И мы опять столкнулись с той же самой проблемой, нерешаемой. То есть в какую сторону склониться? В сторону большей квалификации или в сторону обеспечения большей обратной связи? И ну, идеальный выход никто не придумал до сих пор. Поэтому мы всегда говорим о том, что любое общество современное находится в состоянии очень хрупкого баланса. Очень хрупкого. Современное государство, современное общество – это элемент очень тонкой настройки. И любой перекос очень быстро приводит к его разрушению. Мы это видели на примере нашей собственной истории. Дважды за 100 лет, в 17-м, в 91-м году, разрушалось российское общество, российское государство. Один раз в виде Российской империи, один раз в виде Советского Союза. Сейчас точно так же у нас на глазах вот разрушилось украинское государство. Тоже, кстати, достаточно родственное, построенное по тем же принципам. Были проблемы у российского государства в 90-е годы, которые чуть не привели к его вообще гибели. Да, их пережили, но опять-таки нет никакой гарантии, что через какое-то время не возникнут похожие проблемы у государства. Мы сейчас видим аналогичные проблемы, которые возникли у Соединенных Штатов. Они вроде бы жили в прекрасной ситуации, богатейшая страна, глобальный гегемон, самая сильная, самая авторитетная, все у них есть, все им подчиняются, все вообще прекрасно. Вдруг на пустом месте за какое-то десятилетие потеряли практически все и находятся в критической ситуации с точки зрения внутриполитической стабильности. Почему? Именно потому, что любой перекос самом в этой хрупком балансе внутри государства приводит зачастую к необратимым последствиям, но всегда к очень серьезным, почти всегда к катастрофическим. И фактически задача современной государственной власти, современной ответственной государственной власти заключается в основном в сохранении вот этого вот хрупкого баланса, в недопущении перекоса в ту или иную сторону. Поэтому, как правило, с одной стороны, адекватной государственной власти все довольны по принципу, ну, лучше у нас нету. А с другой стороны, все недовольны, потому что каждая отдельная социальная группа спрашивает, почему не реализуются на 100% наши взгляды на механизмы управления государством. Почему государство у нас недостаточно правое, почему недостаточно левое, почему недостаточно авторитарное, почему недостаточно демократичное, почему недостаточно социальное там, и так далее и тому подобное. А оно потому недостаточно, то есть им потому все недовольны, значит, что в сумме, да, каждый должен прийти к выводу, что лучше все равно не будет. То есть, ну, пусть на, вот, на этом уровне, да, на существующем, пусть не идеально, но, по крайней мере, не катастрофично. Но опять-таки, наше поколение еще, да, пережившее катастрофу, общавшееся с поколениями, которое пережило катастрофу 17-го года, в принципе, как понимает важность этой самой сохранения государственной стабильности, сохранения баланса. Но приходят поколения, которые родились в идеальных условиях, как в Соединенных Штатах, которых от поколения бэби-бумеров послевоенного до поколения уже 2000-х годов, которое обеспечивало последний гвоздь в крышку гроба, значит, американской эффективности, прошло всего каких-то 50 лет. Может быть, даже не полных 50 лет. Приходят новые поколения, которые не испытали на собственной шкуре, значит, проблему вот этих самых перекосов. Приходят люди, которые искренне считают, что они точно знают, как улучшить управляемость общества, управляемость государства, как улучшить жизнь всех подряд. И отношения между ними становятся все более и более непримиримыми. Вы это, собственно, сами можете увидеть в нашей информационной среде. То есть сейчас, слава богу, проблемы цензурирования нету, потому что ни одна цензура не может остановить общение в социальных сетях. Так или иначе, люди, каждый человек сам себе средство массовой информации, все между собой общаются. И вы можете увидеть, насколько непримиримые позиции люди занимают по каждому отдельно взятому вопросу. И почему это еще пока они не могут оказывать критического влияния на ситуацию в стране. Поэтому, к сожалению, все системы, да, изобретенные человечеством, нащупанные человечеством, действующие и действовавшие раньше, являются крайне хрупкими. И их надо беречь. То есть государство в любом случае является высшей ценностью, потому что оно обеспечивает выживаемость и стабильность общества. Спасибо за внимание. На сегодня все. У нас сейчас новости. А мы встретимся через неделю. До свидания.